Всем привет! У нас в гостях сегодня Роман. Это CEO компании JetLand. Скажу честно, у меня всю дорогу были очень тяжелые отношения с платформами, при условии, что у вас, как и у других, есть лицензия ЦБ, которые дают займы среднему и малому бизнесу, помогают привлекать займы этим бизнесам. Почему? Потому что я всегда думал, зачем нужны такие компании, как ваши, которые помогают малому и среднему бизнесу привлекать займы, если я могу взять и купить облигации, ну, типа МТСа, да, там, самолета и так далее. А, у тебя 5 минут ровно, потому что у нас много вопросов, чтобы ты рассказал, зачем вообще этот вид бизнеса нужен и чем он полезен. Потому что он точно полезен, потому что мы с тобой оба знаем, что малому и среднему бизнесу достаточно тяжело привлекать там, финансирование из банков, да, потому что есть определенные условия. Да, у вас они тоже есть, но более щадящие. И вот, пожалуйста, поведай о себе, о компании и о том, зачем это все нужно.
Да, Мурат, приветствую. Смотри, ну, 5 минут, хорошо, постараюсь уложиться. Мы развиваем платформу, где частные инвесторы могут инвестировать, могут дать в долг компаниям из малого и среднего бизнеса. Да, тут все абсолютно правильно. Зачем и вообще почему это все существует? Я, наверное, лучше приведу пример на цифрах. Есть крупный бизнес, и они получают кредиты. Собственно говоря, раньше я работал сам в Сбере, в Сбер CIB, и как раз занимался кредитованием крупных компаний. Вот весь корпоративный кредитный портфель – это около 50 триллионов рублей. Из них, если вычесть 12 триллионов на малый и средний бизнес, то получится 38 триллионов. А рынок – это не публичный долг. Рынок публичного долга, то есть облигации, это примерно, ну, там, в 2022 году, по-моему, 20 триллионов рублей, около того. Они примерно сопоставимы. То есть, да, облигации меньше, но тем не менее. Если мы посмотрим на МСБ, то там 12 триллионов не публичного долга. А публичного нет просто, вот не существует, его нет. То есть, если ты предприниматель, ты, конечно, можешь пойти, у тебя компания с выручкой, например, 50 миллионов, ты можешь пойти попробовать выпустить облигации, но, скорее всего, тебе откажут. То есть выпустить облигации меньше, чем на 80-100 миллионов просто почти невозможно. Это даже не считая то, что будет долго, дорого, просто тебе организатор откажет. И у тебя нет публичного источника. Поэтому то, что мы делаем, мы создаем рынок публичного долга для малого и среднего бизнеса. Ты можешь купить, конечно, облигации там, первого эшелона, МТС, но там есть один нюанс, заключающийся в том, что там ставка будет не очень высокой. Ты там заработаешь больше, чем по ОФЗ, но, тем не менее, не так много. Мы ориентируем инвесторов на доходность, безрисковая ставка, то есть ОФЗ, в данном случае у нас бенчмарком выступает однолетний ОФЗ, плюс 10-12 процентных пунктов. Поэтому зачем это нужно инвесторам? Больше доходность, причем с достаточно низкой волатильностью. У нас на сайте и, в принципе, в личном кабинете инвестора есть статистика, где можно посмотреть. За последние 4 года инвесторы на платформе в среднем заработали 82%. В акции, ну, если мы не берем там дивиденды, 2% за 4 года. Если с дивидендами возьмем индекс MSCI, это там около 30%. Но тебе нужно эти дивиденды как-то реинвестировать, то есть тебе нужно инвестировать время в это все. То есть вот за последние 4 года. Ну, в облигациях тоже 30%. Поэтому низкая волатильность, достаточно высокая ликвидность, высокая доходность. Это зачем нужно инвесторам? Заемщикам, потому что это быстро, понятно, и ты, если ты правильный руководитель бизнеса, то все-таки лучше всего, если у тебя в кредитном портфеле будет несколько банков и будет какой-то публичный долг, может быть, даже несколько крауд-платформ. Вот это мы и развиваем.
Скажи, пожалуйста, есть такой вопрос, как заемщики. У вас, как ты говорил, да, можно взять облигации МТСа, МТС никогда не придет к вам размещаться, именно поэтому у них там, ну, ввиду того, что это очень большой бизнес, известный, он выпустит облигации, ставка по долгу будет достаточно низкой, к вам придет условный ИП или маленькое ООО, средний, малый бизнес, то, что ты сейчас рассказывал. Как вы проводите скоринг, как не наткнуться на мошенника? У вас при всем к вам-то вопросов как таковых нет, да? У вас есть лицензия, вы работаете там честно. Ваша задача – дать возможность бизнесу привлечь деньги. Как сделать так, чтобы ваш клиент в лице физика не наткнулся на нелицеприятных людей, которые попытаются его обуть, разорить на эти, там, пусть будет 100 тысяч рублей.
Смотри, это действительно, наверное, самая главная часть нашей платформы, нашего бизнеса. То есть как отделить там зерна от плевел, как вообще понять, что вот этому можно дать деньги, причем по ставке там X, а этому вообще нельзя давать деньги, а этому нужно дать по ставке Y. Мы используем как раз вот модель risk-based pricing для того, чтобы оценить уровень риска каждого из заемщика. И это, наверное, основная такая ядерная часть, элемент нашей платформы. То есть мы, прежде всего, анализируем банковские выписки, делаем это все очень быстро. То есть заемщик может загрузить в любое время дня и ночи документы. Все остальное, кроме банковских выписок, там, согласие на обработку данных, БКИ и... Все мы получаем из различных систем. То есть мы примерно за 3 минуты, ну, там, от 10 секунд до 3 минут проводим анализ, который позволяет нам понять и установить рейтинг. На рынке облигаций, чтобы тебе выпустить облигацию как эмитенту, тебе нужно пройти, ну, действительно таких 9 кругов ада. Тебе нужно получить окей от организатора, потом от Мосбиржи, и потом еще рейтингу агентства тебе должно установить рейтинг, ну или не установить. Здесь все делается очень быстро. Да, потом еще андеррайтер верифицирует эту всю историю, живой человек смотрит. Но здесь вот здесь такой симбиоз искусственного интеллекта и андеррайтера, который позволяет дифференцировать заемщиков. И у нас есть 18 шкал рейтинга. В, там, с 1 по 12 очень, собраны очень надежные заемщики. То есть, знаешь, как примерно на бирже, то есть вот есть примерно такая же история. Есть очень высоконадежные заемщики, ну, в сегменте МСБ. Есть не очень надежные. И если для высоконадежных сейчас, например, ставка 18%, это очень низко на самом деле. А инвесторам это может не понравиться, но там и риска почти нет. То есть там прям риск дефолта почти ноль. Но у высокорискованных заемщиков, например, из 18 рейтинга, у них ставка будет 50%. Потому что у них вероятность дефолта, ну, там, по нашим расчетам, на текущий момент, по текущей риск-модели, около 20%. Поэтому вот мы используем эту модель risk-based pricing, мы как раз пытаемся вот дифференцировать всех заемщиков и правильно определить процентную ставку. Потому что, по большому счету, не бывает плохих заемщиков. Бывают заемщики, когда ты их не можешь, например, оценить правильно. То есть кому-то, наверное, можно давать и 100%, и 200%, и они отобьют свою ставку. Но тут уже вступает в силу другая история про то, что инвесторы не очень любят, когда у них в портфеле высокая просрочка, у них нет терпимости к этому. Поэтому мы вот дальше 18 уже не заходим, хотя, в принципе, можно.
Я как пользователь смогу зайти во вкладку к определенному эмитенту у тебя на сайте и увидеть документы отчетности. Я не говорю об МСФО, понятно, что это, да, привилегия очень больших нет, компаний, ну, типа, просто та же выписка, да, о которой ты говоришь, как бы, какие документы ты, как платформа, ну, в лице тебя, да, беру, предоставляете уже на выбор таким, как я, кроме того, что у вас есть своя система, да, там того, этим можно дать поменьше поставки, этим там 50%, но риск берешь на себя, имею в виду, мы тебе рассказали об этом, типа, я сам хочу, вот я хочу из 50%-ников выбрать одного, мне для этого нужны какие-то доки,
да,
какие
у нас,
есть?
У нас документы — это отчетность, это различные данные о там судах, исполнительных листах, количество персонала. Если это ООО по ИП, к сожалению, данных не так много. Мы сами получаем не так много, то есть ИП, например, не сдает отчетность, ну, я имею в виду отчетность в, как ООО, поэтому там баланса не увидишь. Информация есть, она, конечно, не такая, как там по МСФО. Мы не раскрываем банковские выписки, именно банковские транзакции ты не сможешь посмотреть. То есть кому выплачена заработная плата, какому контрагенту. Пока этого нет, будет ли дальше, я не знаю, но мы эту информацию агрегируем как раз в рейтинг, поэтому ты можешь посмотреть, что если мы поставили рейтинг 10, это не просто так, это означает, что мы проанализировали всех его контрагентов, его самого, его там, учредителей, если их несколько, посмотрели их всех по БКИ, и еще андеррайтер все это верифицировал, сказал, да, окей, компания действительно подходит там под 10 рейтинг. Поэтому не вся информация есть, но основная информация, в принципе, предоставлена, ты можешь ее проанализировать. Более того, у нас есть, по-моему, около 6% инвесторов, которые не используют стратегии автоинвестирования там, или какие-либо, они вот вручную выбирают компании и инвестируют. Я считаю, что это, и даже статистика у нас показывает, это неэффективно, но Такая возможность есть.
Среди известных, популярных физиков, пользователей платформы, ну, у человека просто открытый портфель, об этом можно говорить, это Марков. Вот часто пишет, да можно там на Snowball, по-моему, посмотреть его портфель у вас, вот там по API-шке данные тяните, очень удобно. А если мы не говорим о частных лицах, там 100 с лишним тысяч человек, которые инвестируют в долг малому и среднему бизнесу, что это за бизнес такие, которые приходят к тебе?
Я не знаю, на чем ты приехал сюда, там, на машине своей или на такси, ну, допустим, на такси. Я приехал на такси. Вот я приехал и вызвал Яндекс.Такси, но это, естественно, был не Яндекс. Это был какой-то таксомоторный парк, там, Ромашка. Когда ты заказываешь в Озоне или на Wildberries или еще где-либо, тебе ни Озона, ни Wildberries все это привозит, какой-то предприниматель. Или ИП, или ООО, там, не суть. Когда ты идешь в барбершоп, это там не гигантская обычная сеть, хотя тоже они бывают разные. Малого бизнеса очень много, и отраслевая дифференциация бизнеса на платформе очень совпадает вот с тем, что есть на рынке. То есть это в целом на рынке. То есть это оптово-розничная торговля, немножко строительство, немножко производство, немножко услуг. В среднем, так немножко если грубо, потому что объединять их все-таки не совсем правильно, но тем не менее, в среднем это компания с выручкой примерно 50 миллионов рублей и с прибылью там, в районе 5-10 миллионов рублей, растущая примерно на 20-30% ежегодно. То есть такой малый бизнес, но у нас уже появляется компания с выручкой в районе миллиарда рублей, потому что лимиты на платформе растут. У нас уже сейчас максимальный лимит приближается к 40 миллионам. И в следующем году, я надеюсь, что мы сможем, так как диверсификация улучшается, мы сможем, наверное, повысить лимиты вплоть до 150 миллионов. А это уже, как я сказал...
О каких лимитах идет речь? Сколько?
Лимит для заемщика.
А, для заемщика.
Да, то есть вот как заемщик ты приходишь, очень, ну, если, понимаешь, если ты компания с выручкой миллиард рублей, тебе 5 миллионов обычно совершенно ни о чем. А 25 уже интересно, хотя тоже мало. Тебе нужно, конечно, там обычно 100-150, все зависит, опять же, от типа бизнеса. И ты можешь выпустить облигации, но это вот мы сейчас проходим этот процесс, это много месяцев кропотливой работы нескольких отделов,
там,
нескольких
сотрудников.
Это прям сложно, черт, это не вот так вот. А у нас можно получить решение от 10 секунд до 3 минут, как я сказал, потом с верификацией андеррайтера, ну, в общем, за день ты все получаешь онлайн полностью, тебе не нужно никаких документов никуда отправлять там, физически. И я думаю, что мы уже выйдем так вот чуть-чуть на рынок облигаций и будем конкурировать в том числе с ВДО.
В основном клиенты, которые приходят за займом, они берут, я верно понимаю, на оборотку?
Да.
Или, ну, чаще всего?
Ну, мы, смотри, у нас нет целевого использования, мы не отслеживаем его, да, потому что с нашей точки зрения это бессмысленно. Мы пробовали, тестировали, но это не имеет большого значения. Имеет значение только одно – правильно определить вероятность дефолта. То есть определить, ты, условно говоря, умрешь через год или через 7, ну, с какой-то долей вероятности. А то, на что ты потратишь деньги, это не сильно важно. То есть мы не видим корреляции между тем, что, во-первых, можно обмануть и сказать, я потрачу это вот на это, а на другое не потрачу. То есть я даже могу так сказать, что в Сбербанке, когда работал, то многие компании брали деньги на оборотку. На самом деле нет, потому что оборотка считается все, что до 3 лет, а выше 3 лет инвестиционное кредитование. Инвестиционное кредитование — это прям вот это очень сложный процесс, сделка может длиться год, поэтому все брали до 3 лет и активно развивали. Вот эта оборотка или инвестиционка очень сложно. То есть она прям такое зыбкое разделение. То есть, но в целом, да, у нас берут все на оборотку. С другой стороны, эта оборотка, средняя срочность ее год и 8 месяцев, и она стремится сейчас примерно к 2 годам, поэтому тут вопрос.
Вашим клиентам понятно, что ну, вы растущий бизнес, как бы, да, как платформа, но рост ставки приводит только к тому, что просто займов становится меньше. Экономика сжимается в целом по стране, да, и в целом смысл повышения ставки именно в том, чтобы подубить спрос. Да, как себя ведут там, ну, пул клиентов, которые как МСБ обслуживаются у тебя, какие у них мысли по поводу того, типа, если он захотел там месяц назад взять в долг там, ну, типа 10 миллионов рублей, а сейчас ставку ЦБ подняла, и он уже там пишет, ну, менеджеру, и говорит, что-то я решил вот подождать, потому что что-то страшно мне. Может, там, мой товар будет менее необходим, И, соответственно, я там не смогу рассчитаться по долгам, сам себя обезопасил от плохого сценария.
Да, такое есть. Ну, собственно говоря, задача Центрального банка — охладить экономику и там, охладить вот эти так называемые инфляционные ожидания. Мы это видим, мы это прям замечаем. И, в принципе, это замечают там наши партнеры, мы видим это по рынку. Тут, понимаешь, какое дело? Проблема не в ставке. Даже, ну, пока она еще, она выросла, конечно, но она не выросла для заемщиков настолько критично, пока еще.
Ну, потому есть... что у вас и так были там... высокие ставки достаточно, скажем,
во-первых, да? У нас были достаточно высокие ставки, да, во-вторых, пока еще есть вот некоторая такая инерция. То есть да, у нас и вообще на рынке, то есть тут надо понимать, что мы же конкурируем с банками, мы там... большую существенную часть сделок выиграем, но тем не менее мы конкурируем с банками. Когда я говорю, что вот, например, 18-я ставка, банки, в том числе Сбер, сейчас предлагают уже там 22-23%. Там тоже все в зависимости от рейтинга. То есть мы где-то выиграем, где-то проиграем. Так вот, тут проблема заключается не в том, что ставка выросла, потому что я вот тебе на примере покажу. Вот этот модельный заемщик с 50-миллионной выручкой. Представь себе, что у него был кредит, ну, в среднем там 6 миллионов. Ну, давай 5 возьмем для простоты. 50 миллионов, да. И 5. И у тебя на 1% повышается ставка, это означает, что ты будешь платить в год на 50 тысяч рублей больше. В месяц это у тебя выходит, ну, там, 4700 рублей. Если у тебя выручка 50, это значит, ну, у тебя там 4700 в месяц. Вообще никакой разницы нет. Ну, даже там на 2. То есть одна тысячная получается, да? Разницы нет никакой. Если повысится на там 3-4-5%, то, ну да, там, наверное, уже начнет как-то более-менее действовать, но это не убьет бизнес. То есть проблема не в этом. Проблема в том, что предприниматели сейчас не очень понимают, что будет больше со спросом, потому что многие работают по подрядам, а там государство, а там оно будет сокращать бюджет, а не будет сокращать, и зачем тебе брать деньги, если непонятно, что будет со спросом. Поэтому здесь я не вижу проблемы с точки зрения того, что кто-то боится потом не выплатить, а опасение основное связано с тем, что пока непонятно, что будет именно со спросом.
А какой срок займа у вас на платформе, ну, условно, минимальный?
От одного месяца до, ну, вернее, от одного дня, наверное, да, можно сказать. Ну, там, минимальный все-таки один месяц, до 3 лет.
До 3 лет. Угу. И в долгих займах ставка фиксированная по, да, всем займам, да, и в долгих, да, и в коротких.
Да,
все,
да.
Понятно.
Ты фиксируешь сразу ставку, то есть там понятно, что если ты берешь на 1 год, на 2 или на 3, так как вероятность дефолта у тебя повышается, потому что, ну, за 1 год мало там что может случиться, а за 3 вероятность событий негативных больше. Ставка выше, но тем не менее заемщик может зафиксировать эту ставку на 3 года, и там дальше он уже сам выбирает. То есть, ну, в облигациях, как ты знаешь, там есть колл-опцион, а у нас это просто называется, без умных слов, досрочное погашение. И если тебе нужно будет потом погасить, например, ставки пойдут вниз, я надеюсь, они пойдут вниз, ты можешь досрочно погасить. Кто-то воспользуется этим, кто-то не воспользуется, ну, посмотрим.
Дефолты. Много их было с периода, когда платформа появилась в паблике, и на сегодняшний день.
Ну, дефолтов много, их будет еще больше, потому что платформа растет.
Это, да, понятно.
Мы,
да,
в этом году выросли.
В процентах,
примерно.
Ну да, в штуках нет смысла.
Это очень важный момент. Нужно смотреть на винтажи. То есть не на то, вот сколько сейчас. Сейчас, если тебе скажу, что дефолтов относительно всех выдач за все время 1.5%. Ну, это вроде бы мало.
Нормально.
Но неправильно считать, потому что если ты постоянно активно выдаешь, то у тебя, получается, увеличивается показатель, и количество дефолтов занижается. Надо смотреть на винтажи. Винтажный анализ в кредитных рисках на долговом рынке — это вот прям самый главный показатель. То есть ты выдаешь, например, в поколение займов 2021 года, и вот смотришь, насколько они вызревают. И у нас ожидаемый уровень вызревания средний — это 3%. То есть 3% в среднем всех займов должны уйти в дефолт, и, так сказать, деньги инвесторов будут потеряны. Это заложено в модель, это нормально. То есть, если мы посмотрим на рынок облигаций, ну, там вот эта вот обувь России, и не только, на самом деле, много много облигаций, допускает тоже дефолт. То есть в Сбере была такая шутка, что лучший кредит — невыданный кредит. То есть если ты не выдаешь, ты не рискуешь, у тебя
все очень понятно.
Нет просрочки. Если ты выдаешь кому-то деньги, всегда возникает просрочка, а за просрочкой с какой-то вероятностью возникает дефолт. Поэтому, но это позволяет все равно зарабатывать инвесторам.
Есть два вида дефолтов. Первый тип дефолта, когда это 20-й год, да, все перестали путешествовать, у тебя МСБ была компания, которая там занималась путешествиями, и так сложилось, что она потеряла там весь бизнес, да, и как бы обанкротилась. А есть второй тип, когда принципиально компания чудесным образом прошла скоринг, попала к вам на платформу и взяла, и вот через 3 дня вывела денежки. Угу. И как бы каков процент вот этих ошибок, так сказать, вот этой ситуации?
Ну, это называется фрод.
Ну да.
Это фрод. Это самая, на самом деле, болезненная потеря для всех инвесторов, ну и, соответственно, для платформы, потому что есть такой показатель EAD, уровень объем средств под риском, и когда происходит дефолт из-за внешних обстоятельств, на самом деле с ковидом там чуть сложнее, потому что там не бизнесовое решение, в модели ты никак не заложишь. Тут скорее история про то, что ну, если заемщик, например, регулярно допускает просрочки, если у него недостаточное количество контрагентов, если у него выручка стагнирует или он работает на каком-то рынке, ну, в общем, модель оценивает его бизнес-составляющую. Там можно оценить, что да, он там, может быть, не очень хороший, и с такой вероятностью дефолтнет через 6 месяцев. Это все закладывается в модель, и ты, как инвестор, можешь там примерно понимать, какой денежный поток ты получишь по нему. По фроду ты теряешь сразу все вообще. Вот просто он убегает с деньгами. Ну, и это большая проблема. У нас разработана сейчас антифрод-модель. Ну, кстати, слово сказать, что за все время у нас 17 дефолтов фродов и не фродов, то есть просто бизнес не выдержал. По-моему, 150.
Из какого объема клиентов больше?
Из какого объема?
Ну, сколько всего займов? За все время было примерно?
За все время, если по количеству займов, то около 5000, если по уникальным заемщикам, то почти 3000. Но надо здесь понимать, что небольшие, то есть если относительно смотреть, то тут цифра получается чуть выше, чем вот эти 3%. Почему? Потому что дефолтят в основном компании с низкими рейтингами, и у них суммы небольшие. То есть как раз, вот, например, основа нашей бизнес-модели — это выдавать финансирование достаточно крупным компаниям, у которых все более-менее надежно, и которые находятся в рейтинге там, с 1 по где-то 12. Вот. Поэтому по поводу фродов мы с этим работаем. Мы недавно внедрили антифрод-модель. Она отсекает автоматически 60% фродеров. И еще где-то 20% отсекают андеррайтеры в процессе анализа. Но 100% пока не удается, ну, я не верю, что удастся.
Это, они то тоже умнеют.
Они тоже пытаются, они вот могут даже слушать нас и анализировать, как же там пройти эту систему.
Представим, что пришло тебе 100 заявок от малого и среднего бизнеса. Какому количеству ты откажешь на каждом этапе? На первичном скоринге, на вторичном, когда там финансисты оценят, да, модель, и mm-hmm. на, ну, возможно, какой-то третий этап, да, когда уже принимаете решение брать, не брать, mm-hmm. и сколько дойдет из этих 100?
Окей, хороший вопрос. Смотри, на первичном скоринге отсеет сразу примерно 70%, то есть останется 30%. Из них где-то отсеется на процессе андеррайтинга еще процентов, наверное, 20%. То есть у нас останется 24, из них в момент выдачи, потому что бывает такое, что заемщик набрал еще где-то кредит в момент сбора заявки, например, долго собирается, или, например, он одобрил линию в июле, а там начал выбираться в октябре, а за это время у него изменились какие-то события, например, просрочка появилась или в бизнесе ухудшение, мы это все тоже анализируем. Поэтому, наверное, отсюда где-то еще я бы 4 убрал. То есть где-то 80% отсекаются. И это не считая тех, кто просто сами отказывается, потому что ну, мы проигрываем сделки. У нас
ну да, там, кто-то в банке взял.
Да, кто-то в банке месяц. Взял, кто-то на другой платформе взял, кто-то вообще отказался от финансирования. Вот. Ну, доходит, да, где-то прям 80% отказа.
Все остальное... По поводу других платформ. Не секрет, как бы, ну, для меня точно, okay. что по количеству МСБ и инвесторов вы номер один сейчас. Но всегда так происходит, что когда больше игроков на каком-то рынке, это плюс им и вам, в первую очередь, потому что ты там чуть более эффективно работаешь, ты борешься, вводишь какие-то новые фичи, становишься эффективнее, больше зарабатываешь в конечном итоге, и всем от этого плюс. У меня вопрос, чем вы лучше других? Потому что я, наверное, возьму один пример, только один, потому что их много, как я говорил. Да, возьму вот эту платформу от Мосбиржи, я, к сожалению, забыл ее название.
Поток?
Поток.
Смотри. Ну, она не совсем от Мосбиржи, ну да, окей. Ну,
есть поток. И я понимаю только одно, то, что понятно, что как бы вы намного больше, но как будто бы, когда Мосбиржа в капитале, это дает чуть больше возможностей там деньгами бороться, больше вложить в,
Альфа-банк у них
в маркетинг. В вот, кстати. Да. Вот. Но что вам поможет оставаться номером один?
Я бы сказал, команда. Как бы это ни банально звучало, у нас очень умная команда. Мы регулярно нанимаем умных ребят с рынка. С неумными мы заканчиваем сотрудничество. Мне кажется, это, наверное, ключ.
И они идут туда работать, видимо.
Слушай, ты знаешь, самое смешное, что у нас есть, да, сотрудники, которые работают в потоке, которые не справились, да. У нас сложно очень работать, прям очень сложно. Прям. По поводу того, чем мы лучше, ну, то есть, если мы не говорим про команду, потому что команда генерирует все и создает. Кстати, у нас достаточно существенная часть представлена Сбербанком. Я сам бывший сотрудник Сбербанка.
Понятно, как это произошло.
У нас многие ребята работали в Сбере и перешли там по разным причинам. Поэтому, если не говорить про команду, то у нас есть разные фишки, которых нет у конкурентов. Ну, наверное, самое главное — вторичный рынок. То есть ну, там, в потоке и где-либо еще нет вторичного рынка. Там они что-то пытаются сделать, я надеюсь, у них получится, потому что действительно я за то, чтобы много было платформ, они росли, и я думаю, что мы будем усиливать свои позиции, но тем не менее лучше, когда рынок растет, не только за счет одной платформы, потому что сейчас, пока он растет, на самом деле только за счет нас, что, конечно, может привести к тому, что центральный банк скажет: ага, тут формируется монополия, давайте мы там что-то закрутим. Поэтому лучше пускай разные платформы, будем конкурировать, что-то они будут у нас брать, что-то мы будем у них брать, это нормально. Так вот, это вторичный рынок, то есть можно продать займы и вывести в кэш 10-миллионный портфель. У нас на сайте прямо это написано и в режиме онлайн меняется за примерно, по-моему, 5 или 7 дней. Все тебе нужно, если понадобилось, ты просто продаешь все и выводишь. Второй момент связан с автоинвестированием. Не у всех платформ это есть. У потока есть, но они, по-моему, отключили.
Отключили.
Я не понимаю у них, что происходит. Потому что они отключают, включают. Зачем это нужно, не знаю. То есть, если ты хочешь автоинвестировать, ты настраиваешь робота или включаешь стратегию. Вообще, то есть, два клика делаешь, и все, у тебя деньги начали работать. Ну, и можешь вручную инвестировать тоже. Третье, наверное, это то, что, ну, приложение-то ладно, это не так важно. Я бы здесь подсветил для заемщиков. То есть для заемщиков у тебя есть возобновляемая линия, это очень круто. То есть тебе установили лимит, там, 25 миллионов, и ты знаешь, тебе не нужно сразу выбирать все, тебе нужно переплачивать. Тебе нужно 5 миллионов, ты взял, нажал пару кнопок, у тебя отправились деньги на сбор, они собрались, если сумма относительно небольшая, ты можешь в течение дня получить. Такого, насколько я знаю, на платформах нет. Вот это, наверное, основное, но вообще, если опять же вот вернуться к команде и вот к ядру, это скорость инноваций. То есть у нас там сейчас по личному кабинету инвестора примерно 16 очень значимых правок, которые происходят, и мы прям вот команда разработки продукта, бэкэнд, фронтэнд, они все работают над тем, чтобы быстро все поменять и изменить и улучшить. Поэтому, наверное, как-то так.
Ты сказал про вторичный рынок. У меня, ну, я физлицо проинвестировал в компанию X 100 тысяч рублей. Сегодня я утром просыпаюсь и понимаю, что, к сожалению, мне нужно их снять. Спустя там месяц после проинвестирования. Не надо инвестировать последние деньги. Как бы об 100%. Этом, я думаю, как бы и дураков нет, все понимают. Но в целом, ну, бывает всякое в жизни. Вот свои 100 тысяч я верну, или какая у меня будет там потеря на выводе этих денег? Понятно, что это не фондовый рынок, да, там нет стакана как такового. Но как быстро я найду...
Есть.
Да, как быстро я найду покупателя? Ведь не все пойдут стакан искать.
Смотри, да, поэтому у нас реализован концепт автоинвестирования. То есть, с одной стороны, у нас есть 120 тысяч инвесторов, из них активных почти 50 тысяч, и у 80% включено автоинвестирование. У кого-то включен вторичный рынок, у кого-то отключен, у большинства включен. То есть ты можешь как инвестор приобретать займы с вторичного рынка в том числе.
Гениально.
И с первичного. Поэтому, когда кто-то продает свой портфель, кто-то его покупает одновременно очень быстро. Тебе не нужно ждать, пока там трейдеры, я не знаю, придут на рынок и начнут покупать. Единственное условие в том, что тебе нужно, скорее всего, будет поставить, сделать некоторый дисконт, потому что номинал у займа 100%, очень похож на облигацию. Единственное, что облигация в основном все-таки номинал 1000 рублей, у нас 100 рублей. И тебе нужно поставить просто дисконт, ну, там, продавать не по 100 рублей, а по 99,9 или 99,8, или, если тебе очень срочно, 99. А если тебе нужно прямо через, там, не знаю, 5 минут, то ставь 97, и твой портфель уйдет сразу быстро. А, поэтому вторичный рынок есть, есть стакан, есть купля-продажа, он работает, работает в рамках правого поля через цессию, так что здесь все это можно сделать. Единственный момент, если ты инвестировал какую-нибудь в одну компанию, так ни в коем случае нельзя делать, 100 тысяч рублей нельзя направлять в одну компанию, потому что, во-первых, мы не знаем, кто дефолтнет, вот, правда, платформа не знает. Мы определяем вероятности. И даже компания с первым рейтингом, самым надежным, какой-нибудь там Lehman Brothers, да, самый крутой пример, может допустить дефолт даже там с AAA. Поэтому вот не надо инвестировать в одну компанию, если у тебя портфель состоит из 500 компаний, у нас есть инвесторы, у которых, по-моему, уже почти 2000 компаний в портфеле, то ты просто нажимаешь кнопку «Массовая продажа» и продаешь все в рынок и вводишь деньги. Ну вот 1 000 000 рублей сейчас можно продать за, по-моему, 5 часов и вывести в кэш. То есть деньги идут на счет обычно полчаса, иногда там банки тормозят до 1 или 2 дней, но в целом в течение дня можно все вывести. Поэтому 100 тысяч рублей можно вывести очень быстро.
И ипотек не будет от вложенных средств?
Смотри, здесь есть важный момент. У тебя всегда какая-то часть портфеля будет в просрочке. Всегда. Ну, только если, не знаю, тебе как-то супер не повезло, это просто часть бизнеса кредитного. Если у тебя агрессивная стратегия, то у тебя просрочка может быть очень серьезная, прям процентов, может быть, и 10 даже портфеля. У тебя ставка будет высокая, но тем не менее. Поэтому и вот ее пока продать нельзя. Мы над этим работаем, мы, скорее всего, в ближайшее время сделаем возможность даже и просрочку тоже продать, потому что, ну, просрочка — это же не дефолты, это тут дисконт должен быть большой, но тем не менее кто-то захочет купить. А если тебе срочно нужны деньги, ты можешь ее продать. Пока нельзя. Поэтому в среднем сейчас у инвесторов на платформе уровень просрочки NPL 1+, 3,5%, в среднем, кого-то больше, кого-то меньше, кого-то 1%. Поэтому вот эти 3,5%, они останутся, да, и они будут как бы выгашиваться. Все остальное, да, ты будешь без потерь. А у нас даже НПД начисляется. Ну, это аналог НКД, то есть у тебя каждый день начисляется процент дохода.
И ты из Сбера? Из Сбербанка, ну, да. Выходец, да, как говорят. Сбербанк стал Сбером, и тут вопрос о том, что все как бы хотят от других бизнесов, да, того, чтобы они шли в новые направления. И основная штука, которую можно было бы вам, наверное, сделать, это есть платформа Rounds, которые приходят компании и говорят: мы продаем долю в бизнесе. Угу. Почему? Потому что у тебя уже есть эти клиенты. Ты сам сказал, 1500 уникальных МСБ, 3000 уникальных МСБ, и как будто бы просятся найти новую долю рынка. Ответ, что, ну, мы сфокусированы на там одном, мы здесь лучше, и есть непочатый рынок, там мы в Казахстан выйдем, тоже ответ, но все-таки не думали ли вы об этом? Потому как что думали, как будто бы вообще близко.
Я, слушай, смотри, я когда закрывал раунд первый, мы же прошли вот прям все этапы, не знаю, может быть, потом книжку будет написать на тему того, как там привлекать финансирование, и я надеюсь, у нас будет IPO, все будет успешно, и вот, так сказать, от FFF до IPO, то есть такой прям этап. И вот я помню очень хорошо этот этап, очень сложно закрыть раунд. Почти невозможно. Я считаю, что нам вообще повезло.
Ты в России закрывал его?
Да-да, в России.
Поэтому и сложно.
Ну, другой страны нет. Да, в России очень сложно. В России нет венчурного рынка. А тот, который есть, он какой-то такой серой и убогий, косой и так далее. То есть, ну, его, по сути, нет. Поэтому у меня здесь, знаешь, даже не с точки зрения денег, потому что я не уверен вообще по поводу денег, сколько здесь можно заработать на этом рынке, но с точки зрения вот какой-то идеи, что ли, ну, то есть должна быть у компании миссия. Вот у нас, мы зарабатываем, естественно, на нашем бизнесе, мы прибыльные, растем на 400%, все хорошо, но еще есть некоторая миссия, связанная с тем, что мы помогаем бизнесу, они развиваются, развивается экономика, то есть новые предприниматели появляются, короче, это круто. По поводу венчура, тут просто очень, это просто очень сложный кейс. Раундс не оценивает компании, это важно понимать. Они не говорят, что вот этот вырастет на X300, а этот там на X100 и так далее. Они просто платформа, через которую ты можешь купить акции.
Удобно просто.
Удобно, да. Это хорошо, это здорово. Это скопировать, создать очень легко и просто. Мы к этому придем, но мы хотим сделать глубже. Так как у нас много инвесторов, и инвесторы, в принципе, часть из них вызывают, выказывают интерес к венчурным инвестициям, мы хотим оценивать, что вот эти ребята вырастут там, с какой-то вероятностью, а эти не вырастут. Это очень сложно, потому что ну, тут очень много факторов.
Я надеюсь, ты не ценник собрался оценивать через скоринг. Не цену акций собрались оценивать на непубличном рынке, а скорее темпы роста и так далее?
Смотри, на самом деле, да, мы собираемся оценивать примерно стоимость компании на этапе в самом начале, но там есть несколько этапов. Есть первый этап, когда у тебя просто есть презентация и идея, и там такой летящий фаундер или там, два фаундера. А есть этап, когда у тебя уже есть первая выручка, кто-то тебе заплатил деньги. И вот между ними надо делать барьер. Я вот первый этап вообще бы отсек, я бы туда не заходил, потому что там мечтатели, это хорошо, но там и очень много фриков и вообще безумцев. Их не, с ними не нужно работать. Но если ты получил первую выручку, и она у тебя какое-то время работает, у нас есть очень интересная, я пока не буду говорить, но у нас есть очень интересная идея на тему того, как можно оценивать. И мне кажется, что это может сработать. Но проблема в том, что у нас сейчас действительно идет там и Казахстан, и получается вот краудвенчур, и все-таки наш основной бизнес. И вот расфокусировка пока, ну, наверное, не самое лучшее, что можно сделать сейчас, когда там КС растет, и, так сказать, ситуация не самая для там финансовых рынков, ну, скажем так, не то чтобы хорошая, но, в общем, она такая нестабильная. Поэтому, ну, вообще это вот, не знаю, моя, ну, если не мечта, то задача на следующий год в середине запустить. Мы хотели в этом году запустить, не успели. Но идея очень крутая. То есть я верю точно, что много предпринимателей в России хотят создавать бизнес и привлекать финансирование. Но посмотрим.
И последнее. Ты сам заикнулся об этом, об IPO. А тут просто интересно. Я не буду спрашивать, как глупый человек, дату, потому что, во-первых, даже если документы поданы, сам знаешь куда, как бы ее нельзя оглашать, да, примерные даты, ну, по закону и в целом. А вопрос в другом. Ты как собственник, один из, да, у тебя больше половины сейчас?
48,5.
48,5. Ты как собственник, о чем думаешь? И зачем тебе это нужно, когда ты думаешь об IPO? Вот лично ты.
Смотри, это признанная котировка, потому что мы сейчас не понимаем, какая компания, сколько она стоит. Возможность сделать какой-то фикс. Ну, то есть это кэш-аут будет. Я не вижу там никаких проблем. То есть там, 5 лет работали, условно говоря, на хлебе и воде, создали компанию, которая эффективна, и почему бы не поделиться ей? Мы не собираемся продавать существенную долю, мы хотим 5%. И третье, это, наверное, это просто мечта, ну, это просто круто. То есть вот развить компанию из самого начала и вывести ее на IPO. Ну, то есть вариант какой еще? Просто она останется частной и будет генерить дивиденды?
Ну да.
Можно, но как бы для чего? Просто чтобы был прибыльный бизнес. Это просто, знаешь, это вот на уровне, мне кажется, каких-то уже ощущений и целей. То есть вообще зачем заниматься бизнесом? В принципе, можно уже не заниматься. То есть, в принципе, можно уже было продать компанию, у нас, значит, предложение есть хорошее, и больше не работать.
Хватило бы на всю жизнь.
Хватило бы на всю жизнь и на несколько жизней. Но как бы в чем смысл, понимаешь? То есть это просто, ну, не знаю, интересно, что ли? То есть вывести компанию на публичный рынок, чтобы у нее была публичная котировка, чтобы она потом росла, а дальше, ну, а дальше посмотрим. То есть мы собираемся в следующем году, но мы, кстати, рассматриваем даже не IPO, мы рассматриваем и смотрим на прямое размещение. Я знаю, что...
А, своих акций Позитив делал так, по-моему.
Позитив, и, по-моему, у вас, кстати, была эта компания Кармани. Кармани, да, они это делали. Ну, тут просто вопрос там не про компанию, вопрос про сам подход. И очень понятно, почему. Я не знаю, так сказать, насколько вы в курсе ценников на эту всю историю.
Очень дорого делать IPO.
Слушай,
DPO намного дешевле.
Да. Я понимаю, почему инвестбанкиры ездят там на Поршах и на прочем. То есть у них комиссия за выпуск от 60 миллионов. Это просто оформление документов и там до 200. плюс еще от 4 до 5% это так называемый маркетинг, это вот за привлечение инвесторов. Ну, то есть, если мы будем размещать там примерно 2 миллиарда, мы должны будем заплатить 200 миллионов, 10%, а может быть даже больше. Зачем? То есть, ну, мы экономим деньги, у нас там все маркетинг-каналы эффективные, у нас там персонал работает
достаточно. Можем сами себя продать.
Просто. Ну, в общем, да. Я, вот мы сейчас размышляем, мы смотрим, мы общаемся с инвестбанкирами, но идея DPO мне нравится сильно больше сейчас.
Спасибо большое тебе. Очень приятно было пообщаться.
Взаимно.
Всем пока.
Пока.